по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Сегодня четверг, 21 декабря. Это передача «По страницам Библии». За режиссерским пультом Ирина Латышинская, за видеопультом Ян Латышинский, Олег Шевкун микрофона. Сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание, продолжаем слушать, продолжаем размышлять, продолжаем обсуждать. У нас с вами сегодня... Да, все-таки сегодня я тут собирался об этом сказать, думал, ошибусь, не ошибся. Сегодня предпоследняя беседа по книге «Левит». На этой неделе мы ее все-таки не заканчиваем, эту книгу. Там у нас был один пропуск, поэтому вот на этой неделе не заканчиваем. Со следующей недели, с понедельника, мы приступаем с вами к Евангелию от Луки. Поэтому сейчас, вот в эти предрождественские дни, начните читать Евангелие. Это будет не бесполезно. Это будет и подготовка к следующей нашей встрече, и возможность вспомнить историю Рождества. Кстати, ну, мы еще об этом будем говорить, в конце концов, день Рождества не столь важен. Что важно, так это событие, что Иисус действительно родился для всех нас. Ну, а сегодня я, как и обещал, начну с ваших писем, ваших сообщений, потому что есть сообщения непрочитанные, которые действительно заслуживают внимания. Вот, их довольно много, но некоторые из них сегодня почитаем. Пару дней назад Игорь написал: «Быть верующим — это значит исполнять заповеди и устав церкви?» Игорь, ну, чтобы было понятно, я переведу это на язык аналогии и скажу: быть женатым — это значит приходить домой вовремя, приносить зарплату и покупать жене подарки и цветы? Попробуйте для себя ответить на этот вопрос. Быть женатым — это значит все вот это. Быть замужем — это значит, ну, что? Там, вовремя готовить ужин? Наверное, это включается. Кстати, совершенно не обязательно, потому что, ну вот, можно... Не знаю, семья бедная, у семьи действительно большая проблема. Ну вот не до цветов им там. И никто же не скажет, что, знаешь, ты цветов не приносишь. Значит, ты, наверное, не женат. А муж и жена работают, не скажет, не знаю, он ей, знаешь, что ты ужин не готовишь, значит, что-то не так. А, конечно, все это есть, все это последствия, все это, ну, скажем так, присутствует. Точно так же, как и в вере, то, что вы говорите, заповеди исполнять, устав исполнять, это будет. Но с уставом тоже вопрос, какой именно церкви. В разных конфессиях, в разных деноминациях уставы могут быть разные, даже при том, что заповеди одни. Значит, тогда у нас с вами получается непонятность, что значит быть верующим. А для ранней церкви это все было понятно. Вот есть Божие присутствие в этом мире, есть Иисус, который пришел для того, чтобы это присутствие показать, для того, чтобы это присутствие проявить, для того, чтобы спасти нас. Вот я принимаю Иисуса Христа, я принимаю, что Иисус — это Сын Божий, что Он сам Бог, что Он взял на Себя мой грех и умер для того, чтобы я мог получить вечную жизнь. Я принимаю, и в результате этого принятия соглашаюсь ли я жить, руководствуясь Его словом и под водительством Его Духа? То есть я доверяю Ему. Ну, еще там такой вот можно пример привести. Вам кто-то сказал: пойдем, я покажу тебе путь, и при этом я, собственно, этот путь уже прошел. Я принимаю это предложение, я даю руку или позволяю взять свою руку, я иду с тем, кто мне обещает этот путь показать. В человеческом обществе принятие такого предложения может быть весьма опасным. В духовном, кстати, тоже. Но зная о том, кто такой Иисус, зная Его Слово, зная и видя Его в Евангелии, мы не просто принимаем Его предложение, мы еще и любим Его. Вот вера основана на том, что мы принимаем Его жертву и на том, что мы любим Его, на эту жертву пошедшего ради нас. А все остальное приходит дальше уже как результат. Вот это то, как раз о чем мы с вами говорили. Достижение внешнего соответствия — это недостаточно. Мы не попадем в рай, мы не будем спасены просто на основании того, что мы соблюдали заповеди. Так, соблюдал заповеди? Да, в основном да. Хорошо, вперед, давай. Дело в том, что заповеди целиком, да и даже в основном, не соблюдал никто, кроме Иисуса Христа. Именно поэтому мы и говорим о важности доверия, и мы подчеркиваем важность доверия. Кстати, к этому же вопрос, который задает Дмитрий Ищенко. Прощает ли Бог ошибки? Да, Дмитрий, Бог прощает ошибки. Бог простил даже наш грех. Если бы Бог не прощал ошибки, я бы тут не сидел, вы бы не сидели там, где находитесь. Ну, потому что ошибок каждый из нас наделал немало. Я предполагаю, что даже сегодня, в течение сегодняшнего дня, это было с вами тоже. Кстати, в Библии есть более серьезное, более важное слово. Это слово «грех». Ошибка — это то, что отличается от некоего человеческого представления, то, что установили люди. Вот человек ошибся. Последствия ошибки могут быть разными, конечно. Могут быть не очень серьезными, а могут быть катастрофическими, если эта ошибка касается, ну, я не знаю, управления самолетом, допустим, да, или военных действий. Но сами по себе военные действия — это уже страшная катастрофическая ошибка. Так что последствия могут быть серьезными. Что касается греха, то последствия смертельно серьезны, и они смертельно серьезны всегда. И только Бог от этих последствий может избавить. Кстати, не всякая ошибка является грехом. Это полезно помнить, ну, например, родителям, дети которых решают задачи на контрольной работе и решили плохо, решили неправильно. Их ошибка не является грехом. Хотя иногда родители-перфекционисты, а я, к сожалению, отношусь к их числу, склонны ее именно таким образом расценивать. Дмитрий пишет дальше: «Мы либо сразу идеальны, либо никогда». Мы либо сразу идеальны, либо никогда. Не-не-не, никакого либо, Дмитрий. Вот «все согрешили и лишены славы Божией», говорит Священное Писание. «В этой жизни мы никогда не идеальны». Вот просто потому, что идеал — это Бог, полное совершенство — это Бог. В будущей жизни, вот даже, наверное, не точно не сказал, вот по поводу ошибок, да, кто-то сейчас скажет, ага, в реинкарнацию верят. Нет, ничего подобного. Вот в будущей, в смысле вечной жизни, которую мы получим, которая даст нам Господь, да, мы будем с ним, и это будет уже совершенно другой уровень. Но здесь, на земле, ожидать от себя или от кого-то другого идеальности, кроме Христа, ни от кого, кроме Христа, ожидать идеальности нельзя. Да, Иисус действительно и совершенный Бог, и совершенный человек. Никто не благ, кроме Него. Об этом мы читаем в Евангелии. Лилия спрашивает, когда нам ждать конца света? Отвечу, всегда ждать конца света, в любой момент. Но признаки этого события описаны в Священном Писании. Мы об этом говорили в предыдущих программах по Евангелию от Матфея, например, 24-25 главы. Я напомню, что предыдущие передачи цикла вы всегда можете найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи». Там, собственно, есть передача по страницам Библии. Вопрос задает здесь Евгений Лазарев. А сатана есть? Послушайте, пожалуйста, мы с вами через несколько дней начнем Евангелие от Луки, и у нас будет беседа, по-моему, она уже после Нового года даже получается, по 4 главе Евангелия от Луки, в которой мы будем говорить о сатане, причем говорить будем весьма подробно. Там есть важная мысль о том, что сатана не только есть, а это еще и личность. Это не просто какая-то сила, а это конкретно совершенно личность. Как вы относитесь к Божьей Матери? Также, это Серафима пишет, также вопрос с ответом, который будет в будущем, и причем в нескольких передачах по Евангелию от Луки, в первой и во второй главах. Мы об этом обязательно с вами будем говорить. Это, друзья, мы уже следующей неделе. Поэтому, Серафима и все, кого это интересует, слушайте, пожалуйста, это достаточно важная тема, и мы обязательно с вами будем ее разбирать. Иврит актуален будет, спрашивает Артем. Иврит актуален и сегодня для двух задач. Если вы собираетесь в Израиль, ну, хотя бы поехать, хотя там-то вы обойдетесь и без иврита при желании, но для задачи изучения Священного Писания Ветхого Завета на еврейском языке, в оригинале, это совершенно-совершенно актуально. Если все предопределено Богом, говорит Александр, почему мы все тут суетимся? Почему бы просто не расслабиться и ждать? Ну вот тут две разных темы. Почему суетимся? Не знаю, и не все. Иногда нужно остановиться и не суетиться. Вот. Но почему бы просто не расслабиться и ждать? Знаете что? Тут есть интересный момент. Я вам отвечу такой маленькой-маленькой коротенькой шуточкой, хотя на эту тему мы еще в Священном Писании будем об этом говорить. Начинается буря, и плывут люди в лодке. Ну, эта притча похожа на то, что в Писании рассказывается. Вот. Один сидит и молится, другой гребет веслами. Так вот, штука в том, что и тот, и другой на самом деле делают правильную вещь — грести и молиться, да, вот обращаться к Господу, уповать на Него, искать заступничество у Него, но также и действовать. Апостолам не было сказано: слушайте, ребята, расслабьтесь и идите, не знаю, вино пить, да. Апостолам было сказано: идите по всему миру и научите все народы. Это деятельность, и деятельность совершенно конкретная. Она была важна. А Господь — это Бог действующий. Если мы с вами говорим о том, что хотим быть похожими на Него, хотим приближаться к Нему, то мы тоже будем людьми действия. И просто взять и расслабиться. Да, расслабиться, в смысле не беспокоиться. Помните, Иисус говорит об этом на горной проповеди. Да? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Это совершенно конкретная тема. Поэтому, Александр, к первой части вашего вопроса, что же все суетятся? Ну, во-первых, не все. А во-вторых, действительно, зачастую этот вопрос, что суетиться. Но другая сторона, вот просто расслабиться и ждать, нет-нет-нет, Господь делает таким образом, что Он работает через нас. Поэтому, извините, Он даже вот проходя по этой земле, Он не сказал ученикам: сидите и ждите. Он говорит им: идите за Мной. Алина спрашивает: есть вечная жизнь? Отвечаем: да, конечно, пока мы знаем это из Священного Писания, со временем узнаем и на практике, и вы узнаете. Но вот то, с какой вы стороны ее узнаете, с Богом или без Бога, зависит от того решения, которое вы примете уже сегодня. «Яхве разве не есть сатана?» спрашивает Дмитрий, другой Дмитрий. Ответ, конечно, нет. Читайте Священное Писание. Да, ну, дальше тут уже пошло про Деда Мороза и Снегурочку. Знаете, что я сделаю? Я вас отошлю в этом плане к передаче, замечательной совершенно, которая у нас была где-то около года назад. Она есть в архиве. Передача называется «Радиогостиная». Найдите, пожалуйста, выпуск за, я не помню, 27 или 28 декабря 2016 года. Мы были тогда в гостях у Андрея Кураева, протодиакона Андрея Кураева, и вели прямой эфир. вместе с ним. И, собственно говоря, в начале этой передачи очень хорошо и подробно говорили про Деда Мороза и Снегурочку. Так что прямо на вас, ваш вопрос там ответили. Это на сайте Teos.fm, архив передач. Если вы, извините, передачи «Радиогостина». Если там не найдете, ну, там есть ссылочка на старый сайт, то на старом сайте в любом случае вы это сможете найти. Думал я сегодня начать отвечать на письма. Ошибся я, друзья. Знаете, вы спрашивали насчет ошибок. Вот я ошибся сейчас. Это не был грех, но это была ошибка. Я думал, что начну отвечать на комментарии и быстренько на все отвечу, и мы перейдем к основной части. Я смогу сказать, вот больше комментариев, заслуживающих ответа, нет. Вот, ошибка была в том, что комментарии продолжают приходить. И если я буду дальше заниматься вот этим же, отвечать на письма и на комментарии, то мы к основной части так и не перейдем. И это будет другая передача. Не то, что вы собирались слушать, наверное. Поэтому давайте мы сейчас с вами сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве и прочитаем вместе книгу Левит, 26 главу. Сегодня, кстати, о последствиях говорим. Продолжаем разговор, начатый в прошлый раз. Вот знаете, что забавно? Мы готовы принять последствия в наших отношениях с законами природы. Ну, например, мы понимаем, что если прыгнуть с четвертого этажа, то разобьешься. И вот не прыгаем, да? Мы понимаем, что если, ну, грубо говоря, ходить по морозу без шарфика, то вот горло будет болеть. И обычно не ходим по морозу без шарфика. Обычно, да? Но вот все-таки как-то большинство так поступает. Мы принимаем последствия в отношении с людьми. Также, если человека обидит, то он обидится. И отношения разрушатся. Мы это знаем, мы это понимаем. А теперь смотрите, что получается. Нам бывает сложно принять последствия в отношениях с Богом. Вот мы думаем так. Ну да, конечно, он сказал определенные вещи, он дал определенные правила, но мы оправдываемся следующим. Мы говорим, Бог милостив. Вот раз Бог милостив, значит, все будет без последствий. Он изменит эти последствия. Об этом и о том, почему такой взгляд неверен, мы с вами сегодня начнем разговор. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что снова даешь нам возможность собираться перед Тобой, начать это утро с разговора с Тобой и с чтения, изучения Твоего Слова Святого. Да будет Тебе, наш Господь, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 188-й выпуск передачи «По страницам Библии». Мы с вами в книге Левит, 26 глава. На самом деле здесь продолжается тема, которую мы уже видели в 25 главе. 25 главу можно было бы назвать «Обетованная земля. Инструкция по применению». 26 глава развивает эту тему, и перед нами условия того контракта, по которому израильский народ живет в обетованной земле. Опять-таки, 7 лет, вот этот юбилейный год, который 7 на 7, да, каждый 50-й год, субботние годы, все это тоже условия. В 26 главе эта тема развивается, она углубляется. Это замечательная глава. Это пророческий фрагмент, который относится также и к сегодняшнему дню. Это пророческое слово Бога по поводу ханаанской земли. Ведь земля, которую Бог дал своему народу, до этого принадлежала другим народам. Почему-то эти народы ее потеряли. Бог дает землю тому, кому хочет, И при этом говорит, вот что должно быть с вами для того, чтобы вы эту землю сохранили. Бог буквально расписывает подробно, чтобы никто не мог сказать, что не слышал, что Он, Бог, сделает в каждом конкретном случае. Ключевое слово этой главы – «если». Если вы будете поступать так-то, то произойдет то-то. Такие-то дела вызовут такие-то последствия. Кстати говоря, такой подход относится сегодня и к нам. Если вы будете поступать так, то последствия будут такими. Да, мы спасенные люди, мы христиане. Но если мы начинаем грешить, то свет Божьего солнца, свет Божий не будет светить на нас, потому что наш грех, наш нераскаянный грех станет преградой между нами и Богом. С другой стороны, если мы будем исполняться Святым Духом, то по полной программе, в полном объеме получим Божье благословение. План 26 главы довольно прост. Это вводные стихи, в которых задается основная тема главы. Дальше перед нами обещание благословений. После этого обещание суда. Далее предсказание, основанное на обетовании патриархам. Вот такой несложный план 26 главы книги Левит. Прочитаем вводные стихи, это первый и второй. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь». Мы это уже слышали. Мы это уже знаем. Проблема заключается в том, что Израиль уже не слушался этих слов, уже нарушил эти заповеди. Им было сказано о кумирах, а они сделали себе золотого тельца. По большому счету, для того, чтобы Израиль мог оставаться в земле, существует три условия. Во-первых, у них не должно быть идолов. Во-вторых, они должны хранить субботу. В-третьих, они будут почитать священное место, святилище. Если вы запомните эти три условия, то многое вы запомните и поймете в Ветхом Завете, а также и в событиях, которые дальше ожидают израильтян. Слово «идол» по-еврейски происходит от слова, которое означает «ничто». То есть идолы — это ничтожество, это ничто. Делать идола значит делать ничто. Не случайно апостол Павел использует эту же игру слов в первом послании к Коринфянам. Он говорит, что мы знаем, что идолы – ничто. Грекам это было непонятно, евреям это было совершенно понятно, просто по сочетанию, по словообразованию. Люди не имели права поклоняться образом или кланяться, поклоняться перед образами, потому что они ничто. И вот эти слова даны еврейскому народу и становятся обязательными для еврейского народа по одной причине. Потому что еврейский народ знает, каков Бог Яхве. Мы дальше об этом будем читать. Он напоминает ему себе. «Я Бог, который вывел вас из Египта». Или «Я Бог, который обещал вот это вашим праотцам, основателям еврейского народа». Вот эти качества Бога, этот личный характер Бога и становится основой, на которой держится авторитет этих заповедей. То есть сам Бог, давший эти заповеди, является высшим носителем авторитета. И вот с третьего стиха начинается то, о чем мы уже с вами говорили. Это повторение слова «если» и фраз с этим словом. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою». Вот это первая часть о том, что произойдет в случае послушания. Несколько моментов в связи с этим. Мы молимся, вспоминая при этом псалмопевца, «Просите мира Иерусалиму». И действительно, мы призваны просить мира Иерусалиму, но еще мы призваны просить послушания. И не только для Иерусалима, но и для каждого из нас. Понимаете, мира, благоденствия, процветания хотим мы все. Но мы забываем, что все это обусловлено, все это связано с какими-то совершенно конкретными вещами. И вот эти вещи здесь перечислены. Важнейшее условие. Если будете соблюдать мои уставы. И вот тогда, в этом случае, будет все, что обещает Бог. Значит, жизнь израильтян в земле, и об этом говорит Бог сразу, зависит от их послушания. Кстати, послушание приводит к тому, что Бог посылает плодородие. Это очень важная тема. Мы часто говорим об изменении климата. Мы, люди, живущие на земле, забываем про послушание, но нам очень хочется, чтобы был хороший климат. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 26 стих, говорит об этом же. «Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения». Вот это время, благословенное время, наступает тогда, когда есть послушание. Будут дожди, будет плодородие, будет мир. Но сейчас мира в этой стране, в земле обетованной, нет. Почему? Да, возможно, потому, что не исполняется Божие условие, данное здесь, в 26 главе книги Левит. В книге пророка Амоса, 9 глава, 13 стих, читаем. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а толчащий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Об этом же, о благодатном времени, когда у всех хватает работы, потому что Бог дает свои произведения, Бог дает творение свое, плод от земли. Интересно, что в Священном Писании мы неоднократно видим, как исполняется это пророчество. мы видим в Ветхом Завете о том, что в те времена, в те моменты, когда Израиль послушен Богу, исполняются 7 и 8 стихи 26 главы книги Левит. Смотрите, 7 стих: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Это пророчество. А вот книга Иисуса Навина, 23 глава, 10 стих. «Один из вас прогоняет 1000, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам». И, между прочим, здесь еще одна причина для вот такого систематического изучения Библии, того, чем мы с вами занимаемся. Теперь мы читаем книгу Иисуса Навина, 23 глава, и фраза «как говорил вам» для нас уже это не пустой звук. Мы помним о том, когда он об этом говорил, мы помним, что говорилось это, собственно говоря, вот здесь, в 26 главе. 9 стих той же 26 главы: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас». Опять-таки это пророчество. Речь идет о взрыве населения, о том, что население стремительно возрастает, количество людей стремительно возрастает в Израиле. И это не будет перенаселенностью, это не будет проблемой. Напротив, это будет благословением. Это такая Божья демография. Опять-таки, работает это лишь в том случае, когда люди послушны Богу. 11 стих мы уже читали, но он великолепен. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Дело в том, что Бог не может идти на компромисс с самим собой. Он уже дал обещание. Это обещания совершенно конкретные. Он обещал своему народу, что будет жить вместе с ним, несмотря на свою праведность, несмотря на грехопадение человека. Человек не мог сделать этот шаг. После Эдемского сада Адам и Ева уже не могли сказать: «А вернемся-ка мы в Эдем». Направление остается здесь только одно. Это Бог, который приходит к людям. Иначе уже невозможно. И видя вот эти стихи, видя вот это Божие обещание, обещание того, что Бог будет жить среди нас, мы можем вспомнить также слова евангелиста Иоанна: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». «Обитало с нами» буквально означает «поставило свой шатер среди нас». Иисус буквально жил с нами, исполняя пророчество 26 главы книги Левит. И тут самые внимательные мои слушатели скажут: как же он исполнял это пророчество? Ведь здесь, буквально в этой же главе, в первой главе Евангелия от Иоанна, написано о том, что люди его не приняли, люди не стали безгрешными, люди не стали послушными. Нечеловеческим послушанием исполнилось пророчество. Да, оно и не могло исполниться человеческим послушанием. Оно исполняется послушанием Иисуса Христа. Вот Его праведностью, Его милостью, Его благодатью. И уже в самом конце, когда придет вечное Божье Царство, мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава, 3 стих, снова об исполнении этого же обещания. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“». Вот вам исполнение того, о чем говорится в 26 главе книги Левит, но опять-таки исполнение Божьей силой, Божьим послушанием.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идет
Идем дальше. В 12 стихе мы читали: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это Левит, 26 глава. А в первом своем послании, в первом своем письме апостол Иоанн пишет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Видите, что получается? Он говорит: «Буду ходить с вами, вы будете моим народом». Как это происходит? Как это в Новом Завете это происходит? Вот об этом мы узнаем. Об этом, собственно, в новозаветных посланиях. Это реализуется, это осуществляется через служение Иисуса Христа, через Его великую жертву. Иногда современные христиане говорят: «Мне не нужен Ветхий Завет, мне скучен Ветхий Завет». На самом деле апостол Павел буквально пропитан Ветхим Заветом. И понять его полностью без Ветхого Завета невозможно. В связи с этим же 12 стихом 26 главы еще одно место из апостола Павла. Это второе письмо коринфским христианам, 16 стих 6 главы. «Какая совместность храма Божия с идолами?» Читали мы уже про идолов, да? «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Где он сказал об этом? Да вот здесь, в той самой книге Левит, которую мы с вами читаем. Будущее обещание, Божие благословение основано на твердой и хорошо известной истории Божьих дел среди своего народа в прошлом. Бог фактически говорит: «Я сделал вот это. Я обещал отцам вашим. Я доведу это до конца». Не случайно вот эти ссылки на патриархов, не случайно упоминание и упоминание в израильской традиции также о том, как Бог действовал с этим народом. Они оглядывались назад для того, чтобы посмотреть, что происходит сейчас, и также заглянуть вперед. Интересно, что то же самое делает и апостол Павел. Он обращается, находясь в тюрьме, между прочим. Не самая лучшая обстановка, не самые приятные, мягко говоря, обстоятельства. И он обращается к филиппийским христианам и говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Он делает то же самое. Он говорит: «Я знаю, что Бог уже начал свое дело. Он будет совершать его, и Он завершит его». Вот именно на этом основана наша уверенность. Ни на чем другом. Ни на том, какие мы молодцы, ни на том, какие мы хорошие. Нет, это Божье дело. Вот эта часть 26 главы, которая говорит о благословениях. А дальше с 14 стиха начинается суд. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». И так далее. Иногда христиане говорят: «Почему в моей жизни все не так? Я вроде бы каялся, я вроде когда-то обещал верность Богу, а Бог делает как-то все совсем неправильно». Вопрос: а вы послушны Богу? Или вы просто хотите получить от Него что-то хорошее. Дальше буквально еще один стих, 17. «Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». То есть побежите, потому что вы будете настолько испуганы, как в Ветхом Завете, в книге Судей описываются, в частности, дни Гедеона. Или потом, несколько позже, в книгах царств, дни царя Саула. Или дни царей уже более поздних, когда Израиль действительно одолевали враги. Интересно, что и у Иеремии, и у Михея аналогичные пророчества о начале 70-летнего плена. И Иеремия, и Михей говорят об одном и том же. Не было послушания. И поэтому происходит то, что происходит. Идем дальше. 26 глава, 18 и следующие стихи. «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемерно увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то и я прибавлю вам ударов всемерно за грехи ваши». Пророк Исаия потом будет говорить: куда еще бить? Куда больше? Вы все равно не слушаетесь. Да, это и происходило и в дни судей, и в дни царей. «Если вы будете идти против меня, — говорит Господь, — то и я буду идти против вас. Суд, в частности, будет через Вавилонский плен, через Персию, через Грецию». Так оно и происходило. И снова это будет во времена Великой Скорби. 27 стих. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемерно за грехи ваши». И опять-таки это будет. Об этом, в частности, в Откровении Иоанна Богослова. Тут большой отрывок. Это самый страшный, предельно страшный суд. И на самом деле я думаю, что это уже было, в частности, во время осады Самарии, описано это в 4 книге царств. Это происходило во времена пленения, осады Иерусалима. Это страшный суд. Израильский народ, еврейский народ лишился буквально всего. Это произошло и когда римляне вошли в Иудею в 63 году до Рождества Христова. Это произошло в 70 году уже после Рождества Христова, после разрушения храма. И это в высшей степени произойдет в последние дни во времена Великой Скорби. Опять-таки пророчества. Они исполнялись, они еще будут исполняться. 34 стих. «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Дело в том, что израильтяне нарушали субботы на протяжении 490 лет. Именно поэтому за все субботние года они попадают в 70-летний плен. Сейчас мы дальше не будем читать, но перед нами действительно портрет израильского народа во времена Вавилонского пленения. Это страшные стихи. Но Божье обещание основывается на Божьем Слове. Он так сказал, так оно и происходит. В заключении, пожалуй, самые важные стихи этой главы — это с 40 стиха. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их. И тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Божия милость, которая является тогда, когда кажется, что все уже совершенно потеряно. В следующий раз продолжим и завершим беседы о книге Левит. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вопросы есть интересные здесь. Алина, в частности, пишет. Несколько вопросов задает. Как можно доказать или опровергнуть существование Бога? Давайте начнем вот с чего. Доказать или опровергнуть научными методами, научными способами нельзя, потому что научные методы для этого не подходят. Они для другого даны, в принципе. Что делают верующие люди и что делают неверующие люди? На самом деле и для верующего, и для неверующего человека есть такая вещь, как некая точка отсчета, некоторая аксиома, которую мы принимаем. Вот верующий человек исходит из существования Бога, и потом, наблюдая за теми процессами, за теми явлениями, которые есть, он видит, что эти процессы, эти явления его точку зрения подтверждают, они указывают на существование Бога. Опять, это не доказательство в научном смысле, это подтверждение, исходя из того, что, собственно, в этом мире мы видим. А что делает неверующий человек? Неверующий человек исходит из материалистических предпосылок, по крайней мере, атеистических предпосылок, и дальше, собственно говоря, все, что происходит вокруг, все события, которые происходят вокруг, объясняются именно с этой точки зрения. Теперь, что получается дальше? Дальше мы смотрим, какова объясняющая сила вот каждой из этих позиций, каждого из этих подходов. Смотрите. Ну, например, есть важнейшее историческое событие, о котором говорят евангелисты, и не только евангелисты, между прочим, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Как объяснить это событие с точки зрения двух разных предпосылок, существования Бога или его отсутствия? А вот мы видим, что верующему человеку здесь многое объяснить проще, именно потому что мы доверяем тому, что написано в Священном Писании. Даже авторы, атеистические авторы, которые писали на эту тему, делали фильмы, в частности, на эту тему, признаются, что это конкретно было в фильме, который BBC делал несколько лет назад, признаются, что точно мы не знаем, что же там произошло, что же это за воскресение такое. То есть объясняющая сила здесь больше. Ну и, наконец, наше личное переживание, то, что мы принимаем на себя, то, что мы видим в своей жизни, подтверждает и убеждает нас в том, что именно с Богом, существование Бога, эта жизнь начинает обретать смысл, начинает быть понятно, зачем. Кстати говоря, я вам скажу на минутку, просто задумайтесь, Алина, и на этом закончу. Иногда говорят, ну вот, большинство решает, что правильно, что неправильно. Согласитесь с этим или нет? Атеисты всегда были в меньшинстве. А так или иначе, идея существования Бога у каждой нации, у каждого народа присутствует. А христианский Бог — это отдельная история, и здесь нужна не только идея общая, но и откровение, которое мы в Священном Писании получаем и знаем. Вернемся к этому, друзья, в следующий раз, в следующем эфире. Это будет уже завтра. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.